Совета Петрова, я представитель регионального отделения партии «Великое Отечество» в Санкт-Петербурге. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, Петербургское отделение продолжает традицию встреч с интересными людьми. У нас сегодня в гостях известный писатель, переводчик, но для нас, конечно, в первую очередь общественный деятель, человек, который активно формирует общественное мнение, Дмитрий Юрьевич Пучков.
Здравствуйте.
С вами сегодня выпала очень редкая, очень приятная возможность, но так как мы ограничены, как обычно, во времени, есть предложение обойтись без вступительного слова
да.
и сразу же перейти к вашим вопросам, которых, как я знаю, очень и очень много. Пожалуйста.
Задавайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вы наверняка видели Политринг Стрелкова и Старика. Хотел бы поинтересоваться вашим мнением о, так сказать, данном событии, который произнес Стрелков.
Я не все смотрел. То есть видел фрагментарно, не все смотрел, но видел то, из-за чего спор, так сказать. Надо было туда ходить, не надо и прочее, и прочее. Ну, оно же специфическое. Мы с вами не участники. То есть один видит ситуацию так и делает вот так, а другой видит ситуацию вот так и делает вот так. Обращаю ваше внимание, мы с вами не в окопах под Славянском сидим, а здесь. Лично я, ну, не берусь судить гражданина Стрелкова за то, что он сделал. Я, наверное, не согласен с тем, что он говорит. На мой взгляд, большую часть таких вещей говорить не надо. Про загоняние людей в раду, чтобы голосовать и прочее, зачем это, мне непонятно. Понятно другое, что он военный, а не политик. Ну и, на мой взгляд, лучше ему все-таки заниматься войной. Как-то так.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, просто интересно, ваши личные впечатления, как вы познакомились с Николаем Викторовичем Стариковым, что общего в ваших интересах, да, какие-то точки соприкосновения, пересечения, кто на вас произвел впечатление, когда это было в первый раз, когда вы о нем услышали?
С Николаем Викторовичем познакомился через книжки и через ролики в интернете, то есть, как все, как бы помягче сказать, личность не публичная и ни с кем не стремлюсь знакомиться. Вот у меня есть свой угол в интернете, я сижу там как упырь и вещаю наружу. Время от времени зовут в телевизор. Вот позвали в телевизор на 5-й канал, где была передача про то, кто такой Сталин, кровавый тиран или отец народа. Так оказалось, что сидели, так сказать, на соседних местах. На лавочке первый раз друг друга увидели. Ну и, в общем-то, позиции по данному вопросу у нас абсолютно одинаковые. То есть только разница, что я, как бы это помягче сказать, не историк, во мне пролетарская ненависть бурлит, а он гораздо глубже, чем я, разбирается в вопросе. Ну, передача оказалась достаточно гнусная, то есть какой-то странный способ ведения, с одной стороны, с другой стороны, какие-то странные приглашенные гости. Один профессор из Массачусетского университета, он, насколько я помню, он технологический университет, и откуда там персонаж, который разбирается в русской истории, мне не совсем понятно. Может, он там как-то факультативно выступает? Ну, гражданин из мемориала, который существует на деньги США, ну, это совсем как-то странно. Ведущий, который в первую очередь дает слово именно этим персонажам, она слушать не хочет. Ну, вот. В общем, так и познакомились. Пришли к выводу, что надо сделать отдельный ролик про то, что говорили в этой передаче, разобрать, так сказать, по пунктам, чтобы уже никто не орал, не перебивал, не мешали. Ну, надеюсь, вот с Николаем этим делом займемся в ближайшее время.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как вы соотносите две такие вещи, как матерные переводы и членство Министерства культуры?
Вопрос надо задавать министру культуры, это он меня туда позвал.
Я,
в общем-то, отбивался, но он настаивал. Поэтому ко мне, министры не каждый день звонят, я не устоял.
Да, и второй вопрос. Вы вот 6 лет в системе Министерства внутренних дел. Как вы смотрите на реформу Министерства?
Ну, я уже не служу с 98 года, то есть, и можно сказать, практически не общаюсь с теми, кто служить остался. Точно так же, как и вы, смотрю через телевизор. То есть, в моем представлении, взять, переименовать милицию в полицию, ну, это, знаете, машину из красного цвета в зеленый перекрасить и сказать, что теперь это другая машина. Ну, на мой взгляд, бред сумасшедшего. Зачем это, для чего? После этого наш дорогой Дмитрий Анатольевич выступает и начинает рассказывать, что это была какая-то милиция, это была какая-то любительская организация. Там же не было профессионалов, понимаете? А теперь у нас будет профессиональная полиция. Это взять, плюнуть во всех ветеранов, которые 70 лет, понимаешь, там родину берегли. Ну, как так можно? Вы какие-то аттестации проводить. Там не все в курсе, что аттестации проводятся практически ежегодно. И, в общем-то, всегда использовались и используются, ну, например, как способ избавления от неугодных. Ну, например, читают аттестацию на офицера, вот он там в капитанском чине, как он как офицер, спрашивает проверяющий. А начальник говорит, представляете, он каждый день 10 километров бегом бегает. Проверяющий говорит, действительно дурак, надо избавиться. Ну, да, если думают, что там что-то лучше после этих, это ж, так сказать, люстрация, но под формой аттестации. Но если что-то от этого лучше, нет, не лучше. Если начальник подонок, то он, естественно, избавится от всех, кто не подонок. А кто проверять их будет? Как там в кино было? Кто присмотрит за смотрящими? Никто. Ну, и никаких разумных действий лично я там не увидел. Другое дело, что общество, все-таки перестройка закончилась, общество успокоилось. Уже такого дикого бурления, как тогда, нет. И преступности, соответственно, такой нет. И бандиты все порассосались по своим бандитским областям. То есть торгуют наркотиками, рулят проституцией и прочее. А в бизнес не лезут больше. И даже милиция уже в бизнес не лезет. То есть как было? Сначала были черные крыши бандитские. Потом все убежали под красные крыши ментовские. Ну и там все благополучно закончилось. Потому что не надо больше ничего крышевать и ни от кого охранять. Не надо. Ну вот оно как-то встойло, все ушло. Скажем спасибо большевикам, которые за 70 лет все-таки людям мозги в определенных областях вправили. Я вот, например, живу на Лиговском проспекте и лет 10 там пешком хожу по ночам с 2 до 3. И что-то за эти 10 лет никто ко мне даже не подошел. Несмотря на то, что внешность у меня не сильно грозная. Никому я не нужен. Вот уличной преступности вот, как таковой, как и в Мексике, например, у нас нет. Ну, и слава богу, что вот так. А реформа, ну, ни о чем. Здрасте.
Здрасте. Вас спросить по отношению Никиты, нашего уважаемого Сергея Чумакова. То есть, глядя на его фильмы, передачи «Бесогон ТВ», кажется, что здесь и патриот Родины, и уважаемый, ну, получается, уважение получается, с моей стороны, слушая ваши, скажем, по фильмам, действительно понимаю, что фильм это такие невысокого государственного направления. Вот как вот могли бы объяснить сочетание вот этого вот и творчества, и деятельности общественной?
Я когда-то в детстве учился в интернате. В интернате была суровая дисциплина. То есть там подъем, завтрак, занятия, прогулка, самоподготовка, отбой. А потом отправился в другую школу, то есть после 8 класса в 9 пошел в обычную школу, где не было подъема, отбоя, самоподготовки. Естественно, я ничего не делал. Я за 9 класс, по-моему, 3 домашних задания сделал, страшно этим гордился. Я был повышенного ума, совсем, так сказать, причитающимся подростку. Но в 10 классе у меня увезли в Германию, отец у меня в Германии служил. И там как-то за нехорошие оценки из школы, школа у нас была в штабе танковых войск гражданина Гитлера, это был исторический, так сказать, объект. Оттуда сразу звонили начальнику штаба, если ты тройку получал, не говоря про двоих, никто не получал, но если получал тройку, звонили начальнику штаба, начальник штаба волок папу в чине полковника на ковер, там по-разному с ним имел общение. После этого папа, обгоняя собственный вой, бежал домой, и успеваемость резко возрастала, то есть школу я закончил с аттестатом 4,75, то есть практически отличник был. Вот. Ну, мне это вот крепко запало, что я вот такой умный, но если за мной никто с палкой не стоит, я почему-то ничего не делаю. Вот так и с Никитой Сергеевичем. Пока была советская власть и коммунистические продюсеры, которые стояли сбоку и говорили, вот это хорошо, а вот это плохо. А потом они исчезли, и он остался сам по себе. А сам по себе, оказывается, у тебя нет никакого стержня внутри, и никаких мозгов в голове, по всей видимости. То есть стержень тобой не рулит, а мозги тебе не подсказывают. Вот что делать, куда идти и как именно это делать надо, у него не получается. Там еще дополнительная, так сказать, трагедия, то есть как мне это видится, например. То есть он, когда при советской власти творил, у него был такой крепкий коллектив при нем, с которыми, люди, с которыми он всегда работал. То есть там операторы, композиторы, сценаристы, актеры. Фильмы у него, если посмотрите, они все такого камерного, так сказать, содержания. То есть это такие чеховские пьесы, в достаточно тесной обстановке поставлены, все там что-то бормочут, взвизгивают. Ну, они все говорят, понимаете, если фильм Ренаты Литвиновой, то все будут говорить, как Рената Литвинова. Если Михалкова, то все будут бормотать, как Михалков. У Тарантино, кстати, абсолютно то же самое. Все говорят, как Тарантино. Ну, дело не в этом. Был коллектив, который вот малейшее движение бровью, он сразу понимал, что надо делать, и получалось так, как он хотел. Потому что, по всей видимости, это был коллектив единомышленников. А теперь коллектив распался, никого не осталось. Операторов надо позвать молодых, которые видят это как-то совсем не так. Режиссеров вторых и третьих надо позвать, потому что это не камерная обстановка, там надо снимать, как танки ездят, какие-то батальные сцены, еще чего-то, они снимают совершенно другое. И в результате это получается, в общем, какое-то лоскутное одеяло, оно вот эти, его предстояния, оно с точки зрения кино, это какой-то бессвязный набор короткометражек. Ни о чем, ни про что и никак. Вторую серию они пытались переделать по-другому, ну, естественно, тоже ничего не получилось, потому что вот никак. Ну и, как мне опять-таки кажется, вот ему за «Первых утомленных солнцем» ему дали Оскара. То есть это всемирная слава, признание, это очень важно. То есть ни творец без этого жить не может. А хочется же еще, ну соответственно, какую тему надо развивать? Раз дают за антисоветчину, значит будем развивать антисоветчину. Вот изо всех сил ее развивают. Но востребованность прошла, и фильмы вообще... Они вообще никаких денег не собрали. То есть вбухано туда было немыслимое количество денег. Они не собрали ничего. Там, при гигантской рекламе, там, зазыванием людей, выделении лучших сеансов. А получилось, что народ уже просто нажрался вот этого. Вы что хотите сказать, что мой дедушка был подонок и гад, что он там родину не защищал. Дедушка погиб героем. И это неправильно. Дедушка у меня был хороший. Это вы каких-то там мразей и подонков показываете. Ну, может, ваши предки такие были. А мои нет. И народ на такое ходить перестал. Это для творца катастрофа. Соответственно, бросился немедленно в свою любимую тему, где хруст французской булки и этот его солнечный удар. Ну, я не знаю, вы смотрели, не смотрели там. Но там все прекрасно. Точно так же, как в этом, оно менее, так сказать, царапает за чувства, потому что от нас совсем далеко. Но там все прекрасно. Начиная от бестолковых офицеров, которые бегают и бубнят. Как же мы это допустили? Кто ты такой, чтобы что-то там допускать? Что там от тебя зависит? Ну и заканчивая замечательными сценами секса со скрипом, там, с висящими православными крестами. Это зачем, для чего, что ты сказать хочешь? Ну, да, точно так же полный провал по всем статьям. Ну и я так думаю, что ничего хорошего уже можно не ждать. То есть мастер там 4 раза подряд влупил так, что... Хоть стой, хоть падай. Ну, тем не менее, ничего, они там друг другу призы дают, все замечательно. Там «Орла» какого-то получил, гражданин Звягинцев прорезался с «Левиафаном», тоже шедевр. Оказывается, сейчас ситуация поменялась, и такие фильмы антирусские, антисоветские, они опять востребованы. Ну, клепайте скорее, все эти фестивали, «Оскары» и прочее, все ваше. Вот.
Совсем общий вопрос. В свое время, 100 лет назад, был империализм, потом капитализм вместе с социализмом, социализм стремился коммунизм. Скажите, пожалуйста, какое-нибудь сегодня политическое течение или идеология, или общественно-политическое какое-то мировоззрение, оно есть, которое, ну, как-то можно сочетать с измом? Ну, как поставить себе цель, почитать ее, посмотреть, что там интересного, ну, потому что сегодняшний день, кто влез, кто на дрова. А вот какой-то вот хотя бы намека, ну какой-то центральной такой внятной картинки, как-то ее описанной, как-то ее ну, растолкованной, и из нее будет еще сделана выжимка, и сказали, ну примерно вот так хотя бы в принципе в дальнейшем, вот и надо жить. Дальше может быть что-то дополнится, подсовершенствуется, понятно, драться нельзя до убийств, ну, до полной жертвы, понятно, друг друга хвалить нельзя до полного идиотизма, а то учиться не будет, не будем воспитываться. Но хоть что-то есть на горизонте из современной доктрины, которая бы нам хоть чуть-чуть указывала путь, я не знаю, если по старинке коммунизма, но его нет.
Ну, просьба понимать правильно, я не мегаполитолог и, в общем-то, это только собственные мысли, по большей части догадки могу излагать. То есть, ну, на мой взгляд, коммунизм наш, его в 20 веке победили. Победили там деньгами, обманом, и наш дорогой гражданин Горбачев поспособствовал этому больше всех. Ни один враг не мог нанести столько вреда, сколько нанес он. Ну, получилось, что да, проиграли. Тем не менее, это, знаете, как было с Российской империей, которую там сокрушали большевики, что страна, которую они строили заново во всех основных чертах, она повторяла Российскую империю. То есть, и если там, ну, можно ли обозначить товарища Сталина как царя? Но если, так сказать, рационально подходить, то, наверное, нет. Ну, а в целом, в общем-то, да. То есть вот оно восстановилось, поскольку его восстанавливают из того, что сломали, и восстанавливают люди, которые поддерживали то, что было. Но разломали коммунистическую империю, в кавычках, сейчас восстановили примерно то же самое. Но неизбежно, людей поменять нельзя, их других у нас просто нет. И Россия, которую мы имеем сейчас, она в массе аспектов повторяет Советский Союз. Видим ли мы перед собой какие-то цели, ну, на достаточно коротком прошедшем временном промежутке все цели были отменены. Нам объяснили, что мы должны быть хорошими потребителями, то есть грамотно потреблять товары должны. Такое долго не продержится, то есть задача того режима, который был, например, при Ельцине, она все было направлено на атомизацию общества. То есть вот, например, когда у японцев произошло поражение во Второй мировой войне, чем занялись японцы? Японцы задействовали самые, так сказать, корневые свойства японской нации, то есть сплоченность в коллективе и способность к кропотливому созидательному труду. Добились ли японцы результатов? Да, безусловно, добились. Что говорят нам? У вас не должно быть никаких коллективов, вообще никаких. Вы каждый сам по себе. Вот это непрерывное объяснение детям, какие они особенные, какие они необычные, чего необычного, какие вы особенные. Ну, бывают, естественно, там какие-то таланты попадаются, но они именно попадаются. А все остальные точно такие же, как все. И если вся наша история показывает, что наша сила в коллективизме, ну, наверное, все-таки правильно заниматься коллективизмом, не пытаться из нас какие-то абсолютно независимые личности воспитывать, а собрать коллектив и направить в нужную сторону. Ну, вот собирать-то уже начали, а с направлением как-то пока не складывается. Ну, я так думаю, что введенные санкции, они волей-неволей. То есть руководство уже видело судьбу Муаммара Каддафи и хорошо понимает, что их ждет в случае провала того, чего делают здесь сейчас. Но надо ли народ вести к чему-то там высокому, светлому и прочее? Надо, естественно. Ну а что касательно книжек, вот был такой у нас замечательный философ Александр Александрович Зиновьев, написал массу социологического плана книг. Есть у него книга под названием «Запад». Вот настоятельно рекомендую к прочтению. Она такая сложноватая, но тем не менее картину того, где мы живем и что нам было уготовано, она очень хорошо дает.
То есть доктрина?
Я так понимаю, она формируется. Формируется с неизбежностью. Сформируется или нет, ну, я ни Ванга угадать не могу. Да и никто не может.
Добрый вечер.
Добрый. Да,
такой вопрос. Реклама на центральных телевизионных каналах, которые так или иначе принадлежат государству. И дело даже не в количестве, а в том, что ну вот смотришь какой-то сюжет, ну, про ту же самую несчастную Украину, дальше идет реклама Макдональдса, к примеру. Какая-то реклама Шваб, до сих пор не могу разобраться, это немецкая компания. Ну, явно, судя по словам, потому что они рекламируют, это неплохо, по-моему, отражено. Это влияние, я упрощаю, пятой колонны, недосмотр. Это чисто бизнес от того, что зарплаты топ-менеджеров госканалов зависит от прибыли, а там рекламодатели намного богаче. Вот как вы можете расшифровать эту ситуацию?
Ну, оно все в комплексе. То есть, с одной стороны, вы же понимаете, что наиболее ходовые товары – это зубная паста, туалетная бумага и, прошу прощения, женские прокладки. Вот это все, это расходные материалы, которые нужны все время и на которые не надо тратить гигантские количества денег. Соответственно, вот оно в наличии. Когда можно было рекламировать пиво, но все было завалено рекламой пива. Там никто не смотрит, никто не разбирается. Они даже по закону нельзя, чтобы реклама орала громче, чем звук, например, в кинофильме. Она всегда орет. Для этого, обращаю ваше внимание, там есть специальный комитет, который за этим смотрит, обязан там привести всех в чувство, заставить соблюдать. Никто за этим не смотрит. Все там, между собойчик такой, тихо, мирно распилили, порвали, разбежались. Там нет злой воли. Просто люди такие. Других людей надо, по всей видимости. Они, как вы видите, не очень сильно меняются. Там сидят десятилетиями одни и те же лица. В общем, как-то так. Да и там реклама-то, по большому счету, она... Это же государственный канал, он живет без денег, на деньги государства. Если при этом он старается зарабатывать, зарабатывает он прилично. Ну, там, например, на ОРТ и РТР государство выдает, ну, примерно одинаковое количество денег, если не совсем одинаковое, не знаю, как сейчас. Но при этом гражданин Эрнст, например, коммерчески значительно более успешен, чем руководство РТР. Тем тоже никто не мешает делать то же самое, но почему-то получается хуже. Тот и кино снимает, и новогодние передачи, и прочее, и рекламу запихивает, например. Оно же такое, понимаете, то есть если вы хотите купить Гарри Поттера, например, для показа на канале, то западные люди вам сразу, вот $800 000 стоит один показ Гарри Поттера, например. И вы не сможете напихать в него рекламу столько, вот, чтобы хотя бы отбить. Это имиджевый, так сказать, проект. Но зато вы можете снять свой «Ночной дозор» за 4 миллиона. А там рекламу напихать можно сколько угодно. Это и отобьется, и прочее, и прочее. Поэтому они как-то это на идеологической составляющей не зациклены. На мой взгляд, показы какого-нибудь гражданина Познера, они несут вреда значительно больше, чем любая реклама. Но, тем не менее, его там держат с какими-то непонятными мне целями. Вещает. Ну, якобы это некий плюрализм, так сказать.
Добрый вечер. Вы известны своими переводами зарубежных фильмов, ну, не смешными, а качественными. Нет ли идеи переводить качественные советские фильмы на английский язык и как-то их транслировать туда?
Этого делать нельзя. Переводить. Переводчик может переводить только на свой, так сказать, родной язык. В ту сторону переводить невозможно. Это все вот эти, когда друг другу сообщают, что некий гражданин знает язык в совершенстве, всегда возникает вопрос, ты-то откуда знаешь, в совершенстве или нет? Ты, видимо, сам знаешь в совершенстве, чтобы определить. Но, как правило, нет. Он говорит быстро. Ну, пацаны на рынке тоже быстро говорят, а переводчики из них примерно такие же. Может, только человек, который... для которого язык родной, только он может нормально переводить. Ну а что касается меня, у меня вообще занятие специфическое, я перевожу только тексты, вот текст английский, перевожу в текст русский. Ну и обладая некими способностями, могу его бодро начитать. Вот, переводить со слуха, например, я очень плохо понимаю, что негры говорят, да и большинство плохо понимает. Во-первых, это у меня профиль уголовно-полицейско-военный, что говорят русские уголовники, у нас далеко не все по-русски понимают, что говорят негры-уголовники, которые, во-первых, они негры, и они старательно уродуют английский язык, дабы показать, что они негры. Во-вторых, там слова специфические, в-третьих, жаргон в 60-х годах был один, в 70-х другой, а сейчас совсем третий. Ну, это сложно, и, в общем-то, на слух понять нельзя. А уж если взять и перевести с русского языка туда, то это там жить надо, я не знаю, десятилетиями. Так нельзя. В общем, я таким не занимаюсь, не способен.
Как вы относитесь к предложению Якунина, который предложил упростить плацкарты, создать купе и сидячие места на железной дороге?
Это был репортаж из шубохранилища. Не знаю, ну, наверное, на разных маршрутах, наверное, надо разное. Ну, электрички же все с деревянными сиденьями, никто не возмущается, что в электричках вот деревянные сиденья. Если там сделать кожаные, их немедленно порвут, изрежут, ибо контингент там едет соответствующий. Когда-то до Москвы ходили советские поезда, там по 6 человек в купе, именно в купе, по 6 человек сидело, глядя друг на друга. Ну, как-то не очень.
А общий нормально? Общий плацкарт, а купе не каждый купит? Сидящие погоды, это тоже до Владивостока. Пусть ты сам попробовал.
Да я так думаю, что разным людям надо разное. Ну, одни не хотят ездить в плацкарте, а другие не могут ездить в купе. То есть вагон, состав он же из разных вагонов. Ну, один такой, другой такой. Не совсем понятно, в общем, о чем речь. Составили из разных вагонов, поехали. Так же нет, что полвагона купе, а полвагона плацкарт. Так не бывает. Все, на мой взгляд, теперь зависит от денег. Насколько, на какой билет у тебя есть, вот такой и купишь.
Добрый вечер. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я с большим удовольствием просматриваю, ну, практически все, что бывает у вас на страничке, в ваших сайтах. Вот. И очень со мной согласна. Тем более, что я тоже 7 лет отдала Министерству внутренних дел и ушла офицером. Так вот, вопрос как бы немножко тоже из сферы кино. То есть вы, есть у вас такая программка, где вы рекламируете, куда сходить с детьми в кино и так далее. И вот буквально вчера, когда искала место этой встречи, я наткнулась на то, что вы советуете взять дочку и пойти на «Феи Винкс». Вот у меня вопрос в этой серии.
На какой фильм?
«Феи Винкс». Вот эти вот ужасные, уродливые, гламурные такие, безобразные, они же формируют наших девочек. Это ужасно. А к вам прислушиваются. Так вот вы серьезно рекламировали это безобразие? Простите.
Ну, там есть другое. Понимаете, что если вы послушаете, о чем говорят дети, вы внезапно обнаружите, что они только про это и говорят.
Именно об этом и говорят. Мы должны отвратить от этого.
Мы берем условного вас и условного ребенка. Вот ребенок ходит в школу, а там все это смотрят и все обсуждают. А ваш ребенок этого не видит и обсуждать не может. Ну, я вас уверяю, ребенок окажется в положении гадкого утенка, над которым все будут просто издеваться. Что они продвинутые дети, а вы своему ребенку запрещаете, он ущербный, вы ему не даете вот это, вот это, вот это. В моем понимании, то есть я свое дитё когда растил, ну, смотри на здоровье, все, только вместе со мной. Вот, смотри вместе со мной, задавай вопросы, я, поскольку взрослый, я буду тыкать пальцем и говорить, это вот так, это вот так, это вот так. Вот этот идиот, вот этот сволочь, этот гад, и вообще это смотреть не надо. Я вас уверяю, мой авторитет. Авторитет создателей фирмы перевесит вот просто как многотонная гиря. А то, что не давать смотреть, ну, так нельзя. Это как выигрышный компьютерный, не давать играть.
Очень хороший ответ. Вы меня успокоили тем, что вы правильно рассуждаете. Вот если бы... Просто, понимаете как, эта тема вот именно того, что пойти с ребенком, покажи ему все вот эти страшные как бы закладки и объясни, я именно так с детьми смотрела американские фильмы, мои дети взрослые нормальные сейчас, да? Но я общалась с 12-летними девочками, которым мне пришлось прям открытым текстом говорить, ради чего эти мультфильмы, что там плохо, взамен показывать им там маленький цветочек и так далее, и показывать пальцем. Вот если бы это в рекламе у вас более четко прозвучало, это уже просто пожелание. Спасибо большое.
Понял, хорошо.
Спасибо, коллеги. А можно вот не переходить в дискуссию, а вопросов много, от каждого по вопросу. Спасибо.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о своей общественной деятельности подробнее.
Ну, я не занят общественной деятельностью, который, например, занят... У меня есть сайт. На мой сайт входит 125 тысяч посетителей ежесуточно. Я самый главный блогер в России. Ну а поскольку я занимаю, как многим кажется, проправительственные позиции, хотя я их не занимаю, поэтому про меня нигде говорить не надо, меня нет вообще. Мало того, я служил в милиции, то есть с точки зрения нынешней либеральной интеллигенции я не совсем человек, поэтому такая. Но когда общаюсь как переводчик, то на меня все время смотрят как на говорящую собаку. Как, а ты-то откуда вылез там, а ты-то откуда знаешь? У нас тут тусовка, а ты вот откуда-то сбоку какой-то непонятный вообще пришел. Наверное, это все не ты делаешь, ну, естественно, не я. Вот есть сайт, 125 тысяч ежесуточно, есть ВКонтакт, на котором 70 тысяч подписано, есть Фейсбук, в котором, не помню, там 1020, есть Твиттер, в котором 50 с чем-то. Вот, общественная деятельность. Я там всякое... Интернета. Да. Вот, ранее вопрос задавали, вот министр внутренних... Пардон. Прокололся. Министр культуры позвал в совет при министре культуры. Состою в совете при министре культуры. Принимаю различные культурные инициативы. При этом состою в экспертном совете при министре культуры, который принимает решения по финансированию сценариев и фильмов, на которые, так сказать, авторы которых претендуют на государственное финансирование. Вот. Он был до того. Я бы такого не допустил, конечно. Вот. Вместо этого я занят, так сказать, продвижением художественного фильма «28 панфиловцев». Вот мы собирали деньги. Да. Собирать деньги начали у меня, потом к этому подключился сайт «Однако», ну и в общей сложности насобирали уже, по-моему, 28 миллионов рублей. То есть, ну, по нашим меркам, это опять-таки никто у нас столько не собирал никогда, но это никому не интересно. Поскольку кино не разоблачает наших пьяниц, алкоголиков и прочее, это никому не интересно, ни писать про это не надо, ни говорить про это не надо. Профильная пресса таким не интересуется вот совершенно. А министр выделил 30 миллионов рублей на это дело и подписал, так сказать, казахскую сторону. Ну, дивизия панфиловская формировалась в Алма-Ате и во Фрунзе. Казахи тоже выделили на это дело $1 миллион. То есть вот.
А сколько всего денег надо?
Ну, изначально надо было $2 миллиона, то есть 60 миллионов рублей. Ну, теперь все выросло, ползет неведомо куда. Ну, да там при любом раскладе все равно доделывают, вопрос в качестве конечного продукта. То есть чем больше денег, тем лучше, естественно, получается, потому что люди не отвлекаются ни на что другое. Вот. Что еще? В чем заключается общественная деятельность? Собираю деньги. В чем смысл? Зачем?
Поддержать,
помочь могу в интернете. От этого толку сейчас гораздо больше, потому что борьба за умы идет именно там, а не снаружи. Вы взрослые люди, а я занимаюсь детьми в основном. Дети — это те, кто до 25 лет. Поскольку им в голову льют помои десятилетиями, начиная со школы, а я занимаюсь совсем другим. Вот. Плюс мы с ними, например, собираем деньги на помощь ополчению. Поскольку все благотворительные фонды у нас устроены так, что это делать вообще невозможно. Там отчетность такая, как-то раз, я помню, мы собирали деньги милиционеру там под городом Липецком. Пьяный папаша облил ребенка и жену бензином, хотел поджечь, а там милиционер напрыгнул. В общем, в итоге подожгли милиционера, он там обгорел слегка. Ну и мы пытались там денег собрать ему на лечение. Там со всех сторон, ну, натуральный ад. То есть, с одной стороны, МВД там совершенно справедливо. Вы что, такое чувство, что мы его не лечим. Мы его лечим, у него все есть, не надо ничего. С другой стороны, эти благотворительные фонды, я куда ни совался, там ничего сделать нельзя. Оформи 3 тонны бумаг, и только после этого 3 копейки какие-то передай. Не дай бог ты там что-то украдешь. Ну, в итоге, как говорил Иисус Христос, левая рука не должна знать, что делает правая. Мы самостоятельно деньги собираем, без всяких фондов. Закупаем одежду, ботинки, ну, не оружие, естественно, но все, что надо для несения службы, и из Ростова-на-Дону отправляем в республики. Ну, такое афишировать, ну, на мой взгляд, оно как-то неправильно, с одной стороны. Что можешь делать, делай. Вот. Этим и занимаюсь.
Просто, если бы это было более шарахово, то об этом известно, может, после
тогда надо в телевизор лезть, а туда не пустят.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый.
Хотелось бы узнать ваше мнение касательно личности Гитлера, потому что касательно личности Сталина мы узнали из передачи. Спасибо.
Его убили, на мой взгляд, совершенно заслуженно. Вот такая его кончина. Гитлер – продукт западной цивилизации. То есть обращаю ваше внимание, что две мировые войны устроили граждане демократических стран. Нацизм и фашизм придумали тоже у них, не у нас. Вот есть такая хорошая книжка, если ты толковый автор, Борис Кагарлицкий, коммунист. У него есть хорошая книжка, называется «Периферийная империя». Если вот история России интересует, настоятельно рекомендую к прочтению. Там, суть, в общем, заключается в том, что мы периферия. То есть вот есть там центры силы, это Европа, где происходят некие события. Там французская революция, английская. А до нас это туда булыжник упал, а до нас это волнами докатывается. Булыжник падает не к нам, а до нас волны доходят. Причем не сразу, там века бывает проходят, прежде чем до нас это докатится. Но, тем не менее, вот у нас таких замечательных явлений, как фашизм и нацизм, почему-то не создалось и не развилось. Даже если посмотреть, как там при царе Иване Грозном, когда штурмовали Казань, то как-то вот не такие отношения с татарами у нас были, как у цивилизованных американцев с индейцами. Почему-то вот татары для нас люди, точно такие же, как мы. Вера другая, может быть. Это не создает никаких проблем в нашем межнациональном общении. На бытовом уровне бывает, а по большому нет. А у них вот такие замечательные персонажи, как Гитлер, демократическим путем приходят к власти, занимаются подобными вещами, оккупируют всю Европу и силами объединенной Европы набрасываются на нас. Там и сейчас происходит примерно то же самое. Вы обратите внимание, как они, например, в каких-нибудь Швециях, Норвегиях неонацизм подавляют серьезнейшим образом. Там не дают нацистам развернуться. А посмотрите на Украину, там их кормят, взращивают. Почему? Потому что они полезны в борьбе против России. Чтобы нам нагадить, нужны именно нацисты. Вот они их там пестуют, выращивают. Кто этим занимается? Их СБУ, это служба национальной безопасности. Это же они их курируют. Они курируют всех этих отмороженных болельщиков, все националистические организации. Они их выращивали. Наступило время, все были задействованы, совершили вооруженный государственный переворот. Отлично. Результата вроде добились, но получилось не совсем так, как хотелось. Что другие люди, которым это не понравилось, взяли в руки оружие и с этими воевать принялись. Тем не менее, США присутствует в полной мере, и Европа под руководством США, и все этих нацистов поддерживают. Они же не видят, что там нацист. Самолет сбили, истерика. Кто сбил, зачем сбил, это уже разбираться не надо. Газеты написали, Путин убил моих детей, задача выполнена, дальше разбираться не надо. Автобус взорвали, оказывается, не оттуда снаряды прилетели, даже несчастная АБСЕ увидела, хрен с ним, давай теперь по Мариуполю жахнем. Опять истерика. Обратите внимание, сколько гражданских уже убили, по слухам, 1005 человек. Никто ни о чем не заикнулся. Никто не говорит, что нацисты там лютуют, убивают гражданских, убивают детей. Никому никакого дела нет. Они опять старательно выращивают нацистов, которых на этот раз, против нас использовать надо. Поэтому любые гитлеры – это их национальный продукт, их общественного устройства. Не могут теперь выращивать у себя. Они же, вы же понимаете, для них и чем плох Сталин? Гитлер, он был хороший, понимаете, хороший. На евреев немножко сорвался, конечно, не надо было этого делать. Русских-то нормально поубивал, потому что, обратите внимание, говорят только про убийство евреев. Про русских уже никто не вспоминает, про 27 миллионов убитых. Сорвался, нехорошо. А Сталин, гад такой, еще и взял и победил. Конечно, он плохой. Даже Сталина ничего придумать вообще невозможно. Потому что он вообще все поломал, растоптал всю эту объединенную Европу и европейцев, извините, нагнул. Как такое можно терпеть? Нельзя. Поэтому Сталина, Гитлером не надо заниматься, а Сталиным надо. Сталина первонаперво надо изобразить как мировое зло, все зло от него вообще, его надо приравнять к нацистам, потому что коммунизм и нацизм, это с их точки зрения одно и то же. Ну вот, как говорил в передаче, есть волк, а есть пес, волкодав. Волк бегает жрать овец, волкодав его душит, этого волка, это убийца волков. Но западные люди будут нам рассказывать, вы посмотрите, у этого два уха и у этого четыре лапы и у этого четыре, это одно и то же, совершенно одно и то же, шерсть серая тут и там, тут разбираться-то не надо. Наши вопли там, понимаете, он же волков душил, нет, нет, минуточку, четыре лапы, два уха, нос. Ну вот дискуссии на таком уровне, они вообще абсолютно бесполезны. Поэтому, когда наши там начинают вступать в какие-то дискуссии, это неправильно, нельзя с ними вступать в дискуссии. Никаких дискуссий вообще быть не должно. Должно быть навязывание своей собственной точки зрения. Мы считаем, что правильно вот так. Когда вы отвечаете на что-то, вы все время огрызаетесь, получается. То есть вам задают направление, а в рамках этого направления вы там трепыхаетесь, бьетесь и на что-то отвечаете. Так делать нельзя. Отвечать все время должны они, а вы должны долдонить свое. Вот, вот так вот правильно, а то, что вы говорите, все это ложь и обман. Как-то так.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы уточнить, знакомы ли вы с идеей евразийства и, в частности, Александра Дугина с его работами, например, четвертая политическая теория. Как раз вот вам были подобные вопросы.
У меня как-то это, знаете, есть понятие, как уровень некомпетенции. То есть человек, который может командовать взводом и с трудом может командовать ротой, а батальоном не может. Вот гражданин Дугин, он, по-моему, взводный, который хочет командовать полком. Как-то вот совсем непонятно абсолютно вещи. При этом притягивание самой разнообразной мистики. Я сначала, как правило, слушаю. То есть, что человек говорит, а когда становится интересно, начинаю разбираться, что за человек. Состояние гражданина Дугина в разнообразных организациях меня, мягко говоря, отталкивает от того, что он говорит, от того, что он делает. Ну и призывы к национализму я воспринимаю с крайней опаской. На мой взгляд, это для России путь неправильный.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Лично вам спасибо за получение определенных навыков общения и культуры речи в свое время. И продолжение темы Гитлера. Чем, на ваш взгляд, занимался этот человек в Антарктиде и происходит ли там нечто подобное сейчас?
Я думаю, чем бы он ни занимался, это концовки бы не изменило никак. Ничего ему не помогло. Знаете, я вот тут ездил с хорошими товарищами в танковые музеи. В танковых музеях наибольший интерес вызывают залы, где стоит техника Второй мировой. Там, с одной стороны, очень смешно выглядит. Вот советская техника, вот немецкая, вот там наши эти Су-152, чудовищные машины совершенно, там, с жуткими стволами. Они очень грубые, страшные, такие приплюснутые, хищные. Вот немецкие, вот тигр, вот пантеры, это гигантские вообще сооружения. Но это военная техника. А рядом стоит какой-нибудь танк «Шерман» американский. Вот ему сразу видно, что он никогда на войне не был. Этот танк. Он вот высотой до потолка, промазать по нему невозможно. Там вот ничего вообще. То есть, ну, какая-то, я не знаю, пародия на танк. Ну и народ. Вот все ходят вокруг, цокают языками. А в немецких музеях, поскольку это Западная Германия, там везде написано, значит, что вот, вот это немецкий танк. Очень хорошая пушка, бьет без промаха там на 4 километра. И экипаж в чрезвычайно комфортных условиях. Сиденья кожаные, все замечательно, вентиляция, еще чего-то там. А вот Т-34. Условия для экипажа отвратительнее. Пушка стреляет плохо, внутри дым, температура 35 градусов или вообще вот полный ужас. Ну и народ ходит вокруг них, все читают, цокают языками. Какой замечательный. Вот ты посмотри, вот пантера какого года, а уже тогда у них все было. Вот посмотри, какая пантера. Я хожу кругами и нудно сообщаю, это им не помогло. А вот тигр, посмотри. Он замечательный. Тигр вообще, туши свет, такой красоты нечеловеческой просто. Я опять нудно сообщаю. Война закончилась в Берлине. Обращаю ваше внимание. Несмотря на кожаные сиденья, меткость боя там и еще чего-то. Все не так. Ну не так. Ну неправильно. Нельзя так рассуждать. Понимаете? Поэтому даже если они призывали на помощь какие-то мистические силы, а они... Не таясь об этом говорят, что призывали. Мистические силы против большевиков тоже почему-то себя не показали никак. Если давайте откровенно говорить, войну победили большевики, атеисты. Нравится нам это, не нравится. Но было именно так. Когда сейчас даже наши, я там со всем уважением к нашей православной религии отношусь, но когда начинают рассказывать, что это вокруг Москвы облетел самолет с иконой, то, ну, на мой взгляд, во-первых, что он у вас раньше не летал, это раз. Во-вторых, а зачем вы умаляете подвиг бойцов? То есть это вы хотите сказать, что это не они там жизни отдавали и стояли насмерть, а вы с разрисованной доской облетели и все закончилось? Ну, наверное, это как-то нечестно. Поставьте скромно часовню в стороне, вон как на Мамаевом кургане сбоку поставили. Ну, на мой взгляд, я тоже рожден и выращен большевиками. Мне это не очень нравится, но поскольку большинство людей верующих, ну, стоит и стоит. Будем считать, что наш Бог сильнее оказался, чем Аненерба и вся их братва сатанинская.
Добрый вечер. У меня вопрос в продолжение исторической темы. Есть три известных исторических, ну, широко известных исторических факта, которые используются в информационной борьбе против нас, чтобы нас, как вы говорите, поливать помоями, опускать там, унижать нашу историю и так далее. Первый вопрос, это неплохо бы осветить финскую кампанию, ее предпосылки, потому что немногие знают, что маленькая Финляндия, получившая только что независимость, ну, пользуясь гражданской войной, дважды нападала на советский, ну, не союз еще тогда, на советскую Россию. Это никак нигде не фигурирует. То есть есть вот агрессия советской России на маленькую там, гордую Финляндию. Потом следующий вопрос. Почему японцы требуют острова? Никто не говорит, что они там оккупировали их в 22-м году. Ну там что-то с 18 по 22, поправьте меня, историки. То есть они 4 года там просидели, и они теперь считают, что это их острова. Об этом широкие массы не знают. Знают, что вот не завершилась Вторая мировая война мировым соглашением между СССР и Японией. И вот вроде как это японские все-таки острова. Нет, это наши. Вот эти вот моменты. И третий момент, это, наверное, видели фотографию в интернете, где там известная актриса советская, простите нас за сбитый Боинг. Вот примерно такая же ситуация с поляками, с офицерами польскими расстреляны. Я глубоко убежден, что офицеры польские были расстреляны фашистами. И, ну, там, это отдельная тема. Ее бы надо вот прокачать и донести. То, что мы извинились, да, то, что мы признали вроде как, это вот, на мой взгляд, это вот внутренняя подрывная работа такая. Простите нас за сбитый бой. Простите нас за убитых польских офицеров. Вот три вот эти вещи, которые широко известны. Финская кампания, претензии Японии и убийство польских офицеров. Вот их бы очень поподробнее рассказать. Вы умеете доходчиво и остро это сделать? Вот такая просьба.
Ну, по-первому, про Финляндию. Есть у нас такой гражданин Баир Иринчеев, который, так сказать, он с одной стороны любитель, с другой стороны значительно умнее многих специалистов. Он как раз занимается этой самой финской войной в обеих ее проявлениях. То есть, как это у них называется, там одна война, война продолжение, у них там это как-то хитро названо, что это одна и та же война. Начиная с момента, с инцидента в Майниле и заканчивая, так сказать, окончательным поражением, когда гражданин Маннергейм был вынужден гнать немецкие войска через Лапландию вчерашних союзников. Вот Баир этим делом крепко занят. Я с ним регулярно беседую, из этого делаю ролики. Из роликов потом печатают книжки. Баир печатает собственные книжки, причем у него там очень хорошо, то есть поскольку он хорошо говорит по-фински и живет в Финляндии, Он общается непрерывно с финскими ветеранами, которые возят их там по местам боев на экскурсии. У него, в общем, финны там излагают, ну, это очень хорошо, когда излагают с той стороны. Например, выпустили они там замечательную книжку про Петровский ям. Там у финнов, я это, не вспомню фамилию, у них считался там лучший диверсионный рейд за всю историю, так сказать, Второй мировой, когда они там ликвидировали там 500 машин, 90 лошадей, еще чего-то там, когда принялись разбираться, оказалось, что они залезли в военный госпиталь, перестреляли раненых, убили медсестер и убежали. Такой замечательный подвиг совершили финские солдаты. Вот выволокли, вот книжка вам, вот она на русском, вот она на финском, наслаждайтесь, читайте. Работы в этом направлении ведутся серьезные. У них магазин есть специальный с русскими книжками про финскую войну. То есть там очень много. Я в это дело мы копаем совместно. Там есть что посмотреть. Очень интересно. Что касается японских островов, ну, наверное, и пол Сахалина надо отдать. Чего уж мелочиться-то. Он же тоже японский был. Этим не интересовался. Только на таком... На уровне слухов, там говорят, между этими островами или рядом какой-то желоб хитрый, через который наши подводные лодки незаметно в океан уплывают. И поэтому их отдавать нельзя. Ну, то есть отдавать их нельзя ни при каких условиях. Ну, а драконить японцев это святое вообще. Вот вам там. Никак не отдадим. Вот. Ну и касательно... Все захоронения польских офицеров, они почему-то были на оккупированных немецких территориях, а не на наших. То зачем мы за это извинялись и в чем каялись? Нет, я думаю, что там, думаю, я не это, не сведущ, так сказать. По всей видимости, когда прокладывали газопровод в Германию, ну, видимо, там в чем-то надо было покаяться, чтобы поляки замолчали и разрешили проложить трубу. Для того, чтобы они успокоились, им отдали фальшивые документы. Может, вы в курсе, не в курсе, что все документы оказались фальшивыми. Поэтому поляки их все потеряли. Документов больше нет, которые им отдавали. Документы, которые Горбачев там вытаскивал, они фальшивые однозначно, потому что там вся атрибуция документов, на какой машинке напечатано, кто там прописан, Берия в какой должности и прочее, прочее. Кругом ложь и идиотия. У нас, кстати, занимался такой... Достаточно известный персонаж Юрий Игнатьевич Мухин, гражданин специфический, но вот книжка про эту Катынскую подлость у него очень хорошая, там буквально на пальцах разобрано, что, как происходило, почему, кого как стреляли, как руки связаны, чем связаны, из каких пистолетов, как захоронены, что в карманах, какие пуговицы там и прочее, ну, я вот с точки зрения милиционера там, ну, практически безупречно все это преподнесено. Поэтому, если не читали, очень сильно рекомендую.
Именно от вас, до широких масс.
Я боюсь, что я так не смогу там вот такой том.
Вместе со Стариковым.
Хорошо. Буду иметь в виду.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас выходит огромное количество компьютерных игр, причем одни из самых захватывающих — это стрелялки. Стрелялки у нас буквально там темы три. Это Вторая мировая, это, собственно говоря, Ближний Восток, и так как игры американские или европейские, да, там очень часто играет Чечня, и же с ней. Собственно, как вы к этому относитесь и что предлагаете сделать, чтобы противодействовать такому безобразию сделать?
Ну, выход тут ровно один. Не можешь победить, возглавь. Победить нельзя. Они будут делать такие игры, какие выгодно делать им. Такие, какие выгодно делать нам, делать не будет никто. Игры – это высокотехнологичный продукт. Это примерно как, ну, я не знаю, там правильно сравнить, но как Mercedes среди автомобилей. Например, у нас Mercedes'ы делать не могут. У нас уже даже запорожцы делать не могут. Все умерло. Можно только что-то там покупать, и вот из этого, из чего-то там делать свое. Делать надо свое. Потому что, ну, как вы можете в чужой стране навязать свою какую-то идеологию? У нас свои творцы есть. В единичных, так сказать, экземплярах. Вот, например, когда наши построили Ил-2 штурмовик, ну, игра мирового качества вышла на всех приставках. Туда крайне сложно пробиться в приставки там, в Sony PlayStation и Xbox. Это невероятно для наших производителей. Пробились именно потому, что игра гениальная, безо всяких преувеличений, отлично сделанная. Но в мозг заносит именно то, что надо для американцев. Это, естественно, открытие. Оказывается, тут это, на Востоке война была какая-то, которую они победили. Ну, а оказывается, вот все совсем не так. Игра очень хорошая. Вот со своей стороны, я когда-то, когда Бондарчук выпустил художественный фильм про 9-ю роту, мне сразу интересно стало, потому что, ну, тогда я уже не служил, когда это происходило, но, тем не менее, как все советские молодые люди, этим плотно интересовался. Ничего подобного я что-то вспомнить не мог. Принялся искать, нашел заметку в «Известиях». Оказалось, что все было наоборот, что вот там 3 взвода сидело, а не 1. То есть там гора вверх, хребет идет, 32-34, это верхняя была, и ниже еще 2 высоты, там на соседней сидел еще один взвод, а на третьей сидел разведвзвод. И пока на тот крайний пост нападали снизу, с горы, то эти бежали на помощь. Ну и, соответственно, как только напали, это же всегда как, то есть нападение на блокпост, это нападение на полк в целом. То есть полк поднимается по боевой тревоге, потому что это, скорее всего, отвлекающий маневр, и бегут на помощь туда. Ну и как только напали, там с соседнего хребта сняли разведроту, прибежала вниз разведрота, взяла там некоторое количество боекомплектов, доехала на транспорте до того хребта и побежала вверх. Бежали там обычно 4 часа, но тут добежали за 2. Соответственно, они там всех убили, всех разогнали, потеряли своих 6 человек. Ну, Бондарчука, обращаю ваше внимание, убили всех, остался один, все брошены, визит командира. А что это вы здесь делаете, война уже кончилась? Ну, что, как можно? Они все живы, ну, те, кто принимал участие, за исключением погибших, они все жили. Зачем вы такие пасквили снимаете про людей? Ну вот, нашел ветеранов, со всеми побеседовал, поговорил, сделал из этого компьютерную игру под названием «Правда о 9-й роте». Но замечу, что делать продукты уровня Call of Duty у нас проблематично. У нас так хорошо не получается. То есть это нужна индустрия целая, а ее в настоящий момент нет. Потому что денег больше в Америке, и талантливые программисты, естественно, норовят убежать туда, где лучше. Это здесь, в России, отбирают талантливых детей, учат их в специальных школах, потом переводят в специальный интернат при университете, а уже туда приезжают граждане из Америки и говорят: вот у нас сам Microsystem, там Microsoft и прочие отличные рабочие места. Пацаны, заканчивайте образование и к нам давайте. И пацаны заканчивают образование и едут. Оттуда начинают рассказывать, какой ужас в России, как тут все отвратительно. Никто ж не говорит, какое замечательное образование ему дали, которое позволило ему из какой-то немыслимой задницы уехать в Силиконовую долину, зарабатывать там отличные деньги. Это нет, это все мимо. Нет, нет, это он такой умный, это он вопреки всему получил, заработал, и вот теперь он здесь. К сожалению, организовать тяжело. Ну вот. Своих надо учить, нужны ПТУ, в которых нижний уровень, средний уровень, верхний уровень. Если этим не заниматься, если заниматься выращиванием кадров для Соединенных Штатов Америки, ну, хорошо будет в Америке, а не у нас. Как в Советском Союзе? Ты отучился в ВУЗе, ну, значит, вот должен отработать энное количество лет. Да. И никуда в это время ты уехать не можешь. Зачем? Для чего их учат? Для того, чтобы они уехали? Ну, наверное, нет. Своих выращивать надо. И выращивать много в промышленных количествах.
В Советском Союзе квартиру давали. При распределении.
Ну и это тоже надо. Как?
Ну да, работать надо.
А что с долларом давно?
Неужели у вас их столько, что вас заботит, что с ним будет? Главное, что с рублем будет. Вот это да. Пока как-то безрадостно. Но Владимир Владимирович сказал, что 2 года. Подождем. Нам не привыкать.
Простите, еще один вопрос. Тоже общий. Так за что там Запад ненавидит Россию, Русь и будущее, значит, наше государство, каким бы оно ни стало? Вот если можно, 10 тезисов.
Я ограничусь одним. У нас огромная территория. В этой территории закопаны огромные ресурсы. Например, озеро Байкал может всех снабжать пресной водой. она зачем-то наша, эта пресная вода. Это, как вы понимаете, несправедливо, потому что цивилизованный мир в другой стороне, а вода почему-то здесь, нефть почему-то здесь, все почему-то здесь. Все это, естественно, надо отнять. Для отъема разработан так называемый цивилизованный способ. Сначала вам расскажут, что этот самый коммунизм – это то же самое, что нацизм. Приравняют коммунизм к нацизму. Дальше, исходя из этого, все итоги Второй мировой войны будут признаны недействительными, потому что это был преступный режим, который преступными средствами добился преступных целей. Вот надо будет отдать острова, треть Финляндии, одно, другое, пятое, десятое, все, чего достиг Советский Союз, все надо будет раздать. При этом Россию, точно так же, как Советский Союз, должны разделить на куски. Все это должно быть сокращено до размеров Московского княжества. Образовавшиеся территории, ну, совершенно очевидно, вы же гадили всем, ваш преступный режим всем гадил все 70 лет. Скоро 100 будет. Ну, что с ним делать надо? Надо компенсировать то, что вы натворили. Надо заплатить азиатским басмачам, прибалтийским лесным братьям, украинским бандеровцам. А поскольку, как нам уже наглядно рассказали, у нас кругом одни жулики и воры, то жулики и воры от управления ресурсами должны быть отстранены. К управлению должны быть поставлены честные люди с Запада. Ну, собственно, вот финал. Все. Все, что им надо. Никаких 10 тезисов не надо. Нужна территория и ресурсы.
Разрешите поучаствовать в конференции. Вопрос такой. Вот смотрите, во время жизни в Советском Союзе мы открываем советскую газету и смотрим, как у нас все хорошо. То есть новости позитивные, там построили, тут вырастили, там кто-то еще за день рождения отмечает и так далее. В современном культурном слое, ну, культурной парадигме, в которой мы сейчас видим, да, это зомби какие-то лезут на убийства, смерть, мы открываем газету, все плохо, кто-то умер там и так далее. То есть создается впечатление, что какой-то формируется культ смерти сейчас. Ну, это может быть громкое слово немножко, да, но чувствуется. Вот вопрос, собственно, ваше мнение на эту тему, да, и почему это сейчас так популярно, да, и нужно ли оно нам? Спасибо.
Оно неизбежно, то есть это то же самое, что происходит везде на Западе. Есть, так сказать, народ так называемый, то есть люди не сильно образованные и потому не очень глубоко разбирающиеся. Им внимание этой категории граждан сильнее всего привлекается резкими такими эмоциональными ударами. Если включите какого-нибудь этого, как его, Малахов, да, который там по вечерам на ОРТ там какие-то истерики, вопли, мордобой, там еще и все орут, только матом не ругаются и не совокупляются. А так там вообще туши свет. Каждый раз посмотришь, с банкой валидола смотреть надо. Именно это вызывает наибольший интерес. Но есть некие, так сказать, рубежи, потому что для людей в целом интереснее порнографии ничего нет, но ее пока стесняются показывать, вот, чтобы там народные массы совсем уже от телевизора не отрывались. Хотя, как козырь в рукаве, наверное, используют. Вот. То есть вот эти вот ставки, во-первых, на истерики, оскорбления разнообразные, убийства. Я работаю дома, а у меня телевизор работает все время. Там все время показывают сериалы. Сериалы качества такого, что даже вот не глядя, там даже слушать невозможно. Такая идиотия, настолько дурацкие диалоги и настолько бездарная актерская работа. Но там все время режут головы, убивают, вымогают деньги, бегают, кого-то душат, вешают, как не повернешься. Там все, вот, сапогами по полу кого-то катают все время. И, видимо, это вот то, что пользуется наибольшим спросом. Но, на мой взгляд, это делают умышленно. То есть их интересует привлечение большой аудитории. Чем больше у тебя аудитория, тем выше расценки на рекламу. Но одно тащит за собой другое. И если ты занимаешься зарабатыванием денег, то вот... Только вот так. Правильно это, неправильно, но на мой взгляд, то есть, ну, в Советском Союзе, будем откровенны, масса свобод как таковых отсутствовала. То есть, если газета «Правда» писала про все правильное и хорошее, то, например, в литературной газете была разнообразная публицистика. Типа, мужик с женой, с детьми приехал на пляж, пришли пьяные хулиганы, он достал топор и троих убил. сажать мужика или нет, дискуссия там на две развернутые страницы. Ну да, вот там было такое. Но сейчас мужики с топорами бегают везде, а газеты «Правды» что-то исчезло совсем. То есть тогда был перекос в одну сторону, теперь в другую. Надо оно или не надо про убийство рассказывать? Ну, наверное, надо. Ну, людей как-то надо в чувство приводить. Ну, понимаете, даже при этом, при том, что столько всего пишут, вот, один, так сказать, наиболее показательный случай, когда режиссер Балабанов заснял художественный фильм «Кочегар», не знаю, смотрели, не смотрели, где там советский майор в кочегарке работает, а к нему сержант приезжает с трупами, в печку их запихивает, за что ты их? Говорит, ну вот этот деньги закрысил, этот нашего убить хотел. Хорошее ты дело делаешь, сержант. Ну, посмотрели, чудесный фильм для Балабанова. Дальше на него набросились корреспонденты с вопросами. Алексей, откуда вы это взяли? Это же все в 90-х годах было. Больше ведь такого нет. Зачем вы про это снимаете? Назвать дурой как-то язык не поворачивается, хотя хочется дать пинка и вытянуть из помещения. Ну вот к чему ты это сказала? Где ты живешь, что у тебя все это закончилось? Как вообще? Две недели прошло, тут в станице Кущевской убили 12 человек и сожгли. И после того, что случилось в станице Кущевской, вдруг выяснилось, что цапки сидят по всей стране. Никуда они не делись, а вот наши идиоты, обитающие внутри Садового кольца, они не видят их и не знают. Понимаете, зачем вы такое кино снимаете? Вот нет уже ничего этого давно. Надо про это говорить? Ну, естественно, надо. Надо ли это показывать так? На мой взгляд, должна быть некая правильно поставленная пропагандистская машина, которая объясняет, что вот так вот жить нельзя категорически. И она должна, эта пропагандистская машина, формировать общественное мнение, дабы граждане, проживающие в любой там станице Кущевской, в городе Москва, неважно где, вот так ты жить не должен, вести себя ты так не должен. Вот я тут третьего дня после Нового года поехал на отдых, в отпуск в знойный Таиланд. Заселился, извините за подробности, на виллу, живу себе там с товарищами, а на соседнюю виллу на следующий же день заехали соотечественники. Встретил по пути к лодке на пляж, идет навстречу персонаж вот с таким крестом. Я только на картинках румынских цыган такие видел, и цепь с мой палец толщиной, ну, боже мой, какие люди. Первонаперво они включили произведение Надежды Кадышевой. Я ожидал Михаила Круга, то есть родное, знакомое, вместо этого Надежда Кадышева начала надрываться. Первый день они, значит, там гудели, виллы разделены стенами, и звук весь вроде как в море уходит. Ну, первый день они там резвились еще относительно ничего, на следующий день к ним приехали девки. Веселье обрело совершенно новый накал. Орали так, что я три раза за ночь пытался с видеокамерой выбежать, чтобы не пропустить ничего. А на следующий день бельгиец, владелец этой виллы, всех оттуда попросил, сказал, что вы это, отпугиваете мне остальных гостей, вообще не надо сюда больше приезжать. И всех выгнал. Что это за люди? Почему они себя так ведут? Ну как? Даже за кордоном, понимаете, там это серьезных денег стоит, а ты все равно никого вокруг себя ни во что не ставишь. Ну, это вот продукт воспитания нынешнего. Если общественное мнение не обрабатывается, если в рамках общественного мнения не объясняешь, что вот это можно, а вот это вот нельзя, ну, не будем иметь уродов постоянно вокруг, которые безобразно себя ведут. Пока шагов к тому, чтобы делали что-то лучше, лично я не вижу.
Дмитрий Юрьевич, у меня к вам несколько политический вопрос. Могли бы прокомментировать события в Греции и, в частности, как они могут отразиться на России и на Евросоюзе? Спасибо.
События в Греции, на мой взгляд, замечательные. То есть на прошлой неделе мне сказали, что, оказывается, им туда 240 миллиардов выдали. Я помню, когда в перестройку нашим остаткам Советского Союза хотели дать не то 2,4, не то 4,2. Гражданин Ельцин там, просто заламывая руки от восторга, кричал, что это такая сумма, такая сумма. Все украли, правда, следов так и не нашли от этих денег. Но меня поразило, когда у нас были каких-то 2 миллиарда, а греки попросили 110, остался в глубоком недоумении. Я, кстати, туда ездил, И экскурсоводша гречанка, она как настоящий советский интеллигент, она мне всю экскурсию рассказывала, какие греки гады и сволочи. Что, ну, в английском языке грек это, во-первых, синоним обманщика, а во-вторых, гомосексуалистов. Там не всегда толерантность была, поэтому вот гадости всякие друг про друга. Экскурсоводша рассказывала, что подонками были все, начиная с Геракла. Там везде они все были жулики, Олимпийские игры там, они тоже все из жульничества сплошного происходят, что все подкупали судей, и после каждого тезиса она пожимала плечами и говорила, что вы хотите, они же греки, ёлки-палки. Я только пот утирал. Хорошо, вокруг меня были поляки, которые... Они по-английски не понимали, зачем на экскурсию приехали, непонятно. В общем, все угрюмо смотрели, а я развлекался как мог. И вот она рассказала, эта самая гречанка, что когда они вступили в Евросоюз, то они, как аграрная страна, вот они выращивают свои оливки, оливковое масло туда-сюда, и для того, чтобы они с голоду не передохли, у них должны быть дотации. Это что, как в Советском Союзе колхозы ничего не приносят, а вот в благодатной Греции там наоборот. А деньги надо выдавать в соответствии с количеством этих самых оливковых деревьев. Ну и говорит, что для того, чтобы сосчитать, сверху летают евроспутники и несчастную Грецию фотографируют, сколько там деревьев. И вот они нафотографировали и начали платить им какие-то жуткие миллиарды в поддержку сельского хозяйства. А потом, внезапно, зачем-то туда поехали и походу решили посмотреть, где эти деревья. И оказалось, что 2/3 деревьев нарисованы на земле. Ну, типа, Евроспутник, он в определенное время пролетает, когда солнце светит вот оттуда, и тени нарисованы. В общем, он пролетел, сфоткал. В общем, в Европе шок, как же так можно? А вот так, сказали греки, мы такие. Вот. Ну, в общем, такая замечательная страна, там, где я был, они нигде ничего не делают. Абсолютно. Они, значит, у каждого дом, это круто, что вот, ну, он бетонный такой, но он собственный. На первом этаже какая-то лавка, там продаются трусы, тапки, ласты и прочие нужнейшие товары. А выше они сами живут. Вот где не ходишь, они все сидят вот на крыльце. Мимо иду из России, я говорю, да. Я смотрю, ты с книжкой ходишь, да? Только русские ходят с книжками. Вот мимо десяти проходишь, они тебе все сообщают, что ты из России. И каждый второй начинает рассказывать. Если зайдешь внутрь, каждый второй начинает говорить тебе, как вам с Путиным повезло. Я поначалу думал, подкалывают, все это тут не так. Оказалось, нет, они вот все единодушны, что им вот свое категорически не нравится, ничего они не любят. Заводов там нет, я никаких не обнаружил, в общем-то, и живут они там как-то, мягко говоря, скромно. Ну и зачем их позвали в этот самый Евросоюз? От меня ускользает. Какая им польза, ну, европейцам? То есть от богатой Германии какая польза от того, что туда втянули Грецию? Греция что-то там жульничает, крутит с деньгами, деревья на земле рисует. А в итоге оказывается, что им надо дать 240 миллиардов евро. Это что, их там живет 11 миллионов человек в этой Греции. Это ж сколько бабла вы там просадили, куда вы его дели? А самое главное, а как же в вашей Европе смотрят за тем, куда расходуются эти ресурсы? Я вам, как бывший милиционер, сразу скажу, там все в доле европейцы. Не может быть, чтобы греки одни воровали. Вы там все хором, у вас кубло там, вот, вы все воруете, а теперь на несчастных греков сваливаете. Ну, это как наркоторговля. Из Мексики везут наркотики. Понятно, что через границу они проезжают только потому, что американская таможня берет деньги. А дальше, если их на территории США продают, ясное дело, что американская полиция принимает в этом очень активное участие. Иначе Пабло Эскобар свои 100 тысяч тонн не продавал бы никогда вообще. Как это... Вот. Ну, то же самое и тут. В результате вот они там воровали дружно, а теперь это, в кавычках, вскрылось. Все, естественно, все знали. Но пошло у них там все наперекосяк. Вот у них очередной кризис, надо назначать виноватых, надо назначать плохих. Вот их назначили. Ну, а в результате, как говорили в художественном фильме «Большой куш», всякое действие рождает противодействие. Греки организовали противодействие. А кто к власти придет? Ну, вот. Таким вот путем. Естественно, левые, ну вот, левые уже и пришли. Они не совсем, по-моему, коммунисты, как я понимаю, но ничего хорошего для Запада там тоже нет. Сейчас они, как положено большевикам, от всего откажутся, всех шваркнут, и веселье будет продолжаться. Дальше всех остальных придется гнать. Замечательных румынов, болгаров там и прочее, и прочее. Ничего хорошего у них не будет, так я думаю. а мы им газ подпустим. И у них будет лучше, чем у других турков.
Друзья, дискуссия набирает обороты, но, к сожалению, время ограничено. Мы вынуждены заканчивать последние три вопроса.
Здравствуйте, Владимир Юрьевич.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Скажите, согласны ли вы с тем, что Советский Союз потерпел поражение в 91 году, и с тех пор вся территория Советского Союза оккупирована? И второй вопрос. Никому не секрет, что Украину сдала пятая колонна. У нас пятая колонна тоже работает, лицо Центрального банка, прочих министров и так далее. Возможно ли навести порядок у нас в стране, не зачистив пятую колонну? Спасибо.
Ну, тут надо определиться с терминами. Что такое оккупация? То есть американские войска у нас не стоят, европейские войска у нас не стоят. То, что потерпели поражение, мне не кажется, что мы потерпели поражение. То есть то, что сотворил Горбачев, ну, избитый пример, это то же самое, как если бы римский папа вышел на собор Святого Петра, забрался и заорал бы: «Дорогие католики, сообщаю, Бога нет, расходитесь по домам». Ну и католики побрели бы, нифига себе, дал тут елы-пал. Ну так и у нас, что, вылез этот наш пятнистый большевик, сообщил, что все пропало. Ну да, все разбрелись, некоторое количество времени чесали головы, ну, начиная с начала 2000-х. Понимаете, тут, ну, беда-то в том, что большинство, народ молодой, они не помнят, что в перестройку было, когда в подъезд надо было сначала бросить кирпичик, потом с пистолетом заходить. Сейчас такого нет. Если посмотришь на улицу, там по все крики о том, как у нас все наперекосяк, от машины он уже не протолкнуться нигде. Довел Путин страну, и кровавый режим держит нас за горло. Вы обратите внимание, что когда под Новый год стало все плохо, куда все побежали? Покупать телевизоры по 5000 баксов. Это вместо того, чтобы спички, соль и хозяйственное мыло там с гречневой крупой. Ну что это такое? Ну, так нельзя, на мой взгляд. Надо как-то трезвее смотреть. Поэтому, ну да, внедрились они. Тут другое. Они не могут нас порвать, как, например, ту же Украину, поскольку Иосиф Виссарионович с Лаврентием Павловичем оставили нам ядерные бомбы. И с этим сделать ничего нельзя. С нами приходится считаться. То есть вооруженный конфликт невозможен. Залезть достаточно глубоко они не могут, потому что власть у людей из КГБ, которые в этом тоже что-то понимают, что можно допускать, а что нельзя. Поэтому с оккупацией я бы не согласился. Это просто длинные процессы. Надо время на то, чтобы все выпрямилось. Невозможно взять все и исправить там за 3 года. Это же сказки и брехня бессовестная. Вы же, может, помните, когда образовывались всякие эти там южноазиатские тигры, там Таиланды, Кореи, Малайзии, туда-сюда. Ну, вот в те времена там почему-то были везде военные диктатуры, в рамках которых нельзя было разговаривать про свободу слова, еще чего-то там. Кругом были чондухуаны, все всех душили, все в Корее работали. Рабочий день 16 часов, один выходной в месяц. Ну, нормально, что-то никто не жужжал. И там разоблачений сталинизма никаких не было. Вот через 25 лет, через 25 лет напряженного труда образуется благосостояние. А у нас почему-то должно образоваться с того момента, как Чубайс каждому выдал по ваучеру. Ну, с какого перепуга? Работать надо, и работать долго. Это неизбежно. Ну а что касательно пятой колонны, вопрос второй был про то, что на Украине пятая колонна, есть ли она у нас, правильно понял, да? На Украине, обратите внимание, как они в течение года, год всего прошел вот с их этого Майдана отмороженного, и как в течение года все изменились, с ними ни с кем больше нельзя общаться вообще, то есть они ничего не слушают, ничего не слышат, только прыгают и орут, как заведенные. Ну почему так происходит? Ровно по одной причине, вот как у наших горячо любимых братьев Стругацких стоят излучатели, которые излучают на эту толпу разнообразные идеологические помои, а толпа верит, не надо там это, себя обманывать, что народ, он какой-то умный, его не проведешь, какие-то дурацкие присказки, что можно там одного обманывать долго, но всех обманывать всегда нельзя, что все там умные такие, ничего не умные. То есть, если с одной стороны работает излучатель, а с другой стороны ходит местная эта служба безопасности и всем недовольным ломает ноги, или хотя бы грозит детям ноги поломать, все будут молчать. тише воды, ниже травы, никто рот не откроет вообще. Как это ликвидировать? Ну, тем же самым способом. Надо, чтобы излучатели вещали совершенно другое. У кого в руках излучатели, тот этим стадом и управляет. Нравится это, не нравится, что называют его стадом. Оно стадо по определению. Оно не хочет думать, не желает никаких действий, ничего. Поэтому их направляют в соответствующую сторону. Это опять-таки избитый пример. Я когда-то давно на мясокомбинат возил различные там кости, уши там и всякое такое. Когда привозят свиней, баранов там и прочее, они боятся, там кровью пахнет, они все боятся зверей. А для этого есть специальный мясокомбинатовый козел, которого к ним запускают. И они, как животные стадные, он идет туда, куда надо идти. А все эти бараны и вовсы, они за ним идут, за козлом. И козел их ведет прямиком на бойню. Там козла в сторону убирают, этим всем режут горло, головы, и все поехали уже на конвейере, на крюках. Это и есть наша интеллигенция, вот этот козел, который ведут нас на бойню. Допускать такого, ну, я не знаю, нельзя. А при этом, ну, их же используют совершенно откровенно. Какими гениальными философскими прозрениями за последние там 30 лет нас поразила Лия Ахеджакова. Ну никакими, кроме фотки, где там это она. Простите нас, украинцы, простите нас, эсэсовцы, французы, все нас простите. Мы перед всеми виноватыми. Тем не менее, ее слушает вот это самое стадо. Оно ее слушает, для этого их зовут в телевизор, чтобы вот этот человек, на котором сосредоточено внимание аудитории, чтобы он сказал именно вот это. Поэтому их завлекают на свою сторону. Поэтому деньги за это платят, само собой. Но деньги здесь не главное, это устройство головы. Своих надо иметь. У нас на всю эту свору, по-моему, один режиссер Меньшов, нормальный, вменяемый человек. И тот ухитрился сняться в ликвидации ее. Вот. Свои нужны, вовсе не такие, как Ахеджакова.
Здравствуйте. Не могли бы вы рассказать вкратце о последних ваших работах по переводам фильмов? Какие из них, на ваш взгляд, наиболее удачные и где все это можно рассмотреть?
Министр культуры принял решение, заманив меня в совет, что больше матом ругаться нельзя. Соответственно, на этом все показы прекратились. Лишили источника дохода на корню. Вот. Поскольку это, ну, это серьезное дело, прокат американского кино в родной стране, он такой специфический, то есть это основные деньги. За 2013 год я билетов продал на свои показы на 120 миллионов рублей. То есть это очень много, и лишение таких денег, оно тоже как-то не сильно приятно. Что касается DVD, то в DVD у нас все рассказывают, что DVD уже умер, он больше никому не нужен, и поэтому выпускать их не надо. И Blu-ray тоже никому не надо, и видео on demand в интернете тоже никому не надо. В общем, когда им говоришь, что на один просмотр там приходит по 2000 человек, и это, в общем-то, серьезные деньги, ну это в кинотеатре, а DVD никто покупать не будет, и мы и пробовать даже не будем. Ну, я как-то вот договориться не могу, к сожалению. И последний фильм показал «Несносных боссов 2». Хорошее, смешное кино. Ну, как обычно, там, бестолковые герои бегают. Смешное. Денег собрало нормально, даже без матюков. Но кинотеатры такое показывают. Ну, то есть, в моем исполнении больше показывать не хотят. Поэтому я забрался обратно на сайт. И дальше буду делать на сайте. Вот в начале февраля меня повезут опять снимать ролики про танки. Там 2 недели, а с конца, со второй половины февраля, там уже, так сказать, пойдет. По многочисленным просьбам сделаю кучу роликов про сериал «Сопрано», то есть там про бандюков итало-американских, параллельно с этим ролики про бандюков итальянских как таковых, как у них там, я тут летом, осенью на Сицилию ездил, смотрел, как они там живут. Живут настолько страшно, что только плакать можно. Как-то там на Европу даже не похоже. Плюс дикая грязь. Вот. Про бандитов как таковых, откуда их мафия взялась, почему она такая, что она делала, как уехала в Америку и прочее, и прочее. То есть кино, оно, понимаете, оно, конечно, хорошее, денег приносит много, но оно не мое, и мне с ним тяжело, так сказать, работать. А ролики как таковые, они мои. И за ролики я совершенно спокойно деньги зарабатываю самостоятельно. Поэтому сосредоточился на роликах, построил себе новую студию размером 250 квадратных метров, в ней построил 5 съемочных площадок и бомблю ролики. Так что вот, вот так.
Добрый вечер. У меня добрый вопрос по специальному образованию. Так немножко с предыстории. То есть, когда я отдыхал 10 лет назад еще в украинской Феодосии, это делать нечего, тоже сошел с книжечки, почитал учебник для отростков школ по истории. Вы знаете, анекдоты отдыхают. То есть, ну вот, начиная вот от средневековья, кончая так называемым новым временем. То есть, когда я с кем-то из украинцев докажу, ну что это бред полный, и я говорю, ну, они говорят, ну это что ж это там 9-10 век. Ну, что это? Дела давно минувших дней. А вот прошло 10 лет, и уже потихонечку добрались до начала Великой Отечественной войны. То есть, ну сейчас у нас отнимает пока что 42-44 год, я думаю, пойдет еще лет 5, доберутся и до 9 мая. А также имел честь себя видеть боевой кабак. Фигня полная, но дело не в этом. Через это втаскивает молодежь, ну, наиболее спортивно активную молодежь, то есть соответствующее нацистическое воспитание, и плюс, ну, и плюс, соответственно, обучение. То есть, как вот впоследствии выяснилось на Майдане, боевая пехота, вот знаменитый кадр, да, где там бьют цепями и кидают молотовы, то есть два юноши, ну, особенно цепями, да, одному 15, другому 17 лет. То есть, и оба они выходцы из вот этих, да, то есть подразделений. И сразу же такой, немножко сумбурно, без подготовки, потому что, допустим, почему мы не учимся и не занимаемся вот этим воспитанием, да, потому что, допустим, на английском телевидении цикл передач по английской истории ведет один из принципов, я сейчас не помню, то ли Уильям, то ли Гая. То есть, и это не заумная лекция. И почему я упоминаю, то есть это там всегда идет отсыл опять вот к этим временам. То есть, да, мы живем так сейчас хорошо и хаотично, потому что в 99-м году, да, 1999 году Вильгельм высадился, то есть и вот постоянно отсыл идет.
В 66-м.
А, извините, да. То есть вот постоянно вот этот отсыл идет. И вот как вы можете вот это вот воспитание, то есть когда мы за это возьмемся, когда мы начнем старшеклассников возить из Новгорода там по пути в Лайонгрейке, когда мы там придумаем боевой кабак, когда мы объясним, что если бы не Россия, все бы были хлопами, то есть были бы, ну и вот так вот.
Ну, в моем понимании здесь все зависит от элиты. Если наша элита считает правильным волочь в телевизор Николая Сванидзе и гражданина Радзинского, то результаты будут соответствующие. Понимаете, для того, чтобы сплотить нацию, как правило, нужен внешний враг. То есть вот на Украине это четко исполняется. Вот есть русские, они все плохие, они хотят нас убить. Давайте сплотимся против внешнего врага. Обратите внимание, что даже те, кто, в общем-то, к нам прилично относился после годового промывания мозгов, что это русские напали на Украину, что мы ввели войска. Там Порошенко же Камерону докладывал, что он там уничтожал какие-то колонны, входящие на Украину. Потом, правда, выяснилось, что ничего нет, но про это уже забыли, потому что он доложил, что колонну русских уничтожил. Все нормально. Есть внешний враг, а нас за все время перестройки и по настоящее время натаскивают на то, чтобы мы ненавидели собственных предков. То есть у нас, у них враг снаружи, и против него можно объединиться, а у нас, оказывается, враг внутри. Это наши там деды и отцы, коммунисты, которые там воевали войну, отстраивали страну после войны, оказывается, они враги. И вот их мы должны ненавидеть. При этом, обратите внимание, рассказывают, что типа большевики там заставляли отрекаться от своих родителей, кого-то там, типа вот родителей назначили врагами народа, а детей заставляли отрекаться. Ну, хорошо, даже если так, хотя на самом деле не совсем так, то это были, мягко говоря, единичные случаи. А сейчас вы всю страну хотите заставить отречься от предков. Но кто этим рулит? Ну, как обычно, рулит этим элита. Эта элита запихивает в телевизор Сванидзе, Радзинского и Познера, которые промывают населению мозги вот так вот. Как только эта самая элита поймет, что ее будущее связано с Россией, а вовсе не с проживанием в Куршевеле, И как только они сообразят, что, в общем-то, благость их жизни напрямую зависит от того, какое внутри страны население, ну, тогда да, тогда что-то начнет поворачиваться. Ну, с моей точки зрения, как там у православных, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Ну, веди себя прилично, покрась скамейку, подмети двор, посади куст, отведи детей в хорошее кино, устрой разговоры там какие-то хорошие, кружок. Прибейте скворечник, еще чего-нибудь. Ну, если самому ничего не делать, а с надеждой смотреть на дорогое правительство, ничего не изменится.
А можно
самому
сделать, чтобы
Познер отменить? Ну, если только петиции собирать какие-то, подписывать. Я не вхож ни к Познеру, ни к...
А почему Познер вообще на Первом канале говорит, что он француз, в разговоре с английскими лордами, мы французы... Я вот француз. Почему это пропускается на государственном канале?
Ну, я считаю, так они играют в толерантность, там, это, как она там, многообразие точек зрения. У нас есть такое, у нас есть вот такое. Вот Министерство культуры дало, например, денег на Левиафана. Сейчас, с одной стороны, орут, какая гадость, как такое могло быть. А это наоборот, такая у нас свобода, что даже таким мы даем вот на такие фильмы. Обратите внимание, это снято на казенные деньги. Вот такая у нас свобода. Ну, и там...
Почему у нас ходит до сих пор бумага?
А как запретить?
Тогда о чем мы говорим, если мы за бумагу все вывозим? Мы можем все вспоминать, но нас за бумагу вывозят. Хорошо.
Как запретить? Но если нас включили в мировую торговлю, мы этого десятилетиями хотели, вот теперь включили, а там за доллары и евро. Как
быть? Никак не можем, да?
А это можно сделать мгновенно? Вот давайте сейчас возьмем и откажемся. Что с нами будет?
Ну, мы можем хотя бы поднять флаг четко, что мы откажемся и скоро.
Ну, вроде отказываются. Вроде нефть за рубли собираются продавать. Нет?
Мало ее у нас.
Будет ли продавать?
Ну, и не самый хороший, будем откровенны, но хоть такая, у других и этого нет, замечу. Нельзя себя сравнивать с Саудовской Аравией, у них там местами бензин из-под земли тек.
А вы воспитываете какое-то поколение блогеров вот этого плана, чтобы молодежи, чтобы...
Дети, они как мартышки, они на тебя смотрят, на взрослого, и если у детей восприятие черно-белое, они сразу видят, ты-то как сам себя ведешь. Правильно или неправильно? Делаешь ли ты так, как говоришь? Как у мусульман, знаете, не делай так, как делает мулла, делай так, как мулла говорит. Вот дети такое не воспринимают. Они на тебя смотрят, если ты ведешь себя прилично, они считают, что ты правильный, и тебе надо подражать. Вот так, да, воспитываю, по-другому нет.
Я имею в виду блогеров данного направления, школу блогеров сделать, чтобы по многим каналам...
В чем смысл? Они все видят, что я делаю. Они все видят.
Ну,
какие-то подражают, какие-то нет.
Я прошу прощения, дело в том, что наше общение уже переходит немножечко в такой, приобретает неформальный характер, а мне бы все-таки хотелось от вашего имени поблагодарить Дмитрия Юрьевича за сегодняшнюю встречу, за
спасибо.
Приятную беседу. Спасибо, показалось приятным. Вопросы не глупыми, разрешите вас приглашать в будущем.
Спасибо. Пойду.
Это